И завтра будет черновая репетиция, но на большой сцене. Интересно будет посмотреть, а потом мы с вами. В 11. А послезавтра опять. А вчера был спектакль мой «Мизантроп», вы не успели.
Да? Несколько человек было.
Да?
Куда ехал?
А сегодня на дне. Ну, на дне вы, наверное, смотрели.
Наверное, видели.
Ну так, я понимаю, что мы прощаться, да?
Ну, в общем, такая
идея
такая образовалась.
Ну, я это самое думаю, что это было лишним поводом вам, лишней возможностью вам приезжать. Ну и какие-то контакты, они, в общем, маленькие такие, но все же, наверное, что-то давали. Когда приезжаешь в другой город, что-то смотришь, ну как-то немножко тоже начинаешь соображать, что-то сравнивать с чем-то. Какие больные темы? Что бы вы хотели, чтобы о чем мы поговорили?
Столько всего там болезней, что не знаешь.
А?
Столько болезней всяких.
Вы не в эксперименте?
В эксперименте.
Заходили слухи, что вас отказались от этого. Это были слухи?
Нет, это я даже... Нервный. Это самое. Я как раз смеялся, потому что здесь сидел наш актер сегодня утром. Он тоже так потянулся и снял. А я только сейчас поставил это на место.
Просто
зараза.
Что значит из тех краев? Хватка. Сидел на севере, ничего, как туда переметнулся, так все вопросы пошли вокруг этого. Вот черт.
О Горбачеве, ну, это было очень приятно, потому что это было как-то не так, как всегда. Это было очень так неожиданно, без предупреждения. И мы за 15 минут узнали об этом, что он приедет. Обычно все это делается заранее. Я пришел в театр, а мне дежурная, вот здесь вот такая тетка смешная, она говорит, а у нас Горбачев будет. Я говорю, это кто вам сказал? Мне, говорит, по телефону позвонили. Я говорю, а где директор? А директора нет. А где сам директор? Сам директора нет. Вот они прибежали там без 17 минут. Ну вот, он приехал с женой и с дочкой. В антракте нас не позвали, я подумал.
Что, был мизантроп?
Мизантроп, да.
А где его посадили, вроде как?
У нас есть ложа правительственная, да. Ну, она такая открытая, но там не все-таки тоже. Специально сделан, там вход специальный есть. Ну вот, в антракте не позвали нас. Ну, я подумал, это не всегда бывает. Мне несколько раз члены правительства смотрели мои спектакли, но не обязательно зовут, она просто уезжает. Но в конце, значит, нам пришли и сказали, что после конца, что мы зашли туда. Мы туда пришли. И там специально есть комната. Вот. И мы с дубаком пришли. Вот. Их было трое. Вот. Семейством нас посадили кофе пить вместе, значит. И разговор был очень такой милый. Мы часто разговаривали. Но разговор очень отличался от обычных разговоров. У меня было очень хорошее настроение именно от манеры разговора. И от существа тоже, но и от манеры разговора, потому что не было нравоучений. И не было того, что вот искусство это есть, там то-то, вот. Мы должны, там вот этого ничего не было. Был какой-то совершенно просто живой такой разговор. Мы даже не обсуждали какую-то тему, а разговаривали, ну как вот мы бы говорили. Так нормально, когда собираются люди. Значит, я посмотрел до этого фильм Абуладзе про Берию. Знаете, это...
Знаю. Не видели,
это совершенно грандиозный фильм. Я был ошарашен, и как раз на следующий день пришел Горбачев. И я ему стал рассказывать им содержание этого фильма. Да. Они очень внимательно слушали, сказали, что они не смотрели, что надо посмотреть. Вот я очень долго-долго, обстоятельно пересказывал фильм, рассказывал свои отношения. Но фильм действительно потрясающий. А потом, когда с фильмом стали какие-то волнения, я подумал, боже мой, что я наделал, может быть, это я, значит, что-то такое сделал нехорошее. Но потом оказалось, что, в общем, Горбачев тоже посмотрел этот спектакль, и ему понравилось, этот самый фильм, ему понравилось. И фильм шел по телевизору в Грузии, и пойдет, в Москве уже шел, был Дом кино, и пойдет. Пойдет, да, он пойдет в кинотеатр Тбилиси. Но это фильм совершенно невероятный. По значимости политической, общественной и художественной, это просто невероятно. Просто невероятно. Такого фильма мы с вами за нашу жизнь не видели. Просто не видели. Это нечто такое сверхъестественное. Конечно, невольно меряешь свои дела. И я пришел на сбор труппы как раз после этого фильма, и весь сбор труппы посвящено было тому, что я рассказывал содержание этого фильма. А потом говорю, что у меня только есть одна возможность ответить, это восстановить дом на набережной. И мы восстановили дом на набережной. Вот, так сказать, это было следствие. Ну вот, так это я отвлекся. А «Дом на набережной» вы видели, конечно?
Да.
Ну, сейчас этот спектакль, ну, тоже хороший. Но когда-то он был просто исключительный. Но фильмы грандиознее, потому что он откровеннее. И он про такие вопросы, про такого человека, про такие дела. И так интересно сделан формально, что, конечно, я смотрел в маленьком зале, и когда кончился фильм, просто я не мог подойти к Абуладзе, мне горло перехватило, я просто даже не знал, что сказать. Мне нужно было что-то сказать ему, хотя бы спасибо или что-то, просто невозможно. Хотя я не плакал там, это не такой фильм, так сказать, рассчитанный на слезу или на что-нибудь, но это просто, ну, просто, как вам сказать, именно ошарашивающий своей откровенностью. Вот. Значит, я долго рассказывал про этот фильм. Потом мы стали говорить про Плаху Айтматова. Потом...
Как лучше ее называть?
А?
Как лучше называть?
Нет.
Ну, уже целый
легенд это. Нет. Ой, столько всяких разговоров, и все неправда. Вы знаете, вот мы вдвоем были, мы это слышим, слышали все. А столько мне возвращаются обратно разговоров, и все, болтают люди ужасно. И что только не придумывают, это просто невероятно. Просто я слышу иногда такие вещи, просто невероятно. Ну вот про Плаху и про Астафьева, детектив. Примерно в таком плане разговор, что Плаха понравилась ему больше, потому и жене его, потому что там больше философии, обобщений, а детектив он берет только, так сказать, непосредственно такую резкую жизнь. Ну, можно соглашаться, не соглашаться, я там что-то спорил, тоже говорил что-то. Но все еще вот так, об этом разговор шел. Потом о рассказах, потом о том, правильно ли грузины обиделись или неправильно, что я по этому поводу думаю. Но я подробности рассказывать не буду, потому что это вроде разговор все-таки такой был как бы личный, да. Значит, вроде как-то нехорошо. А насчет нашего спектакля тоже это было не специально, вы знаете, там похвала или оценка, а как-то в процессе разговора. Мол, вот здорово выбрали пьесу, здорово звучит. Звучит каждая реплика. Очень современно. Ну вот. А главное, что это был разговор безостановочный. Это не то, что, понимаете, вот один говорит. Он не говорит один. Он очень внимательно слушает. Потом в диалог быстрый вступает. Встает, прохаживается, снова садится. В общем, как-то молодой. Ну, именно молодой какой-то, энергичный, даже такой спортивный мне показалось. Вот, ну, допустим, я говорю, вы загорели. Я по телевизору вас видел, мне показалось, что вы загорели, а сейчас я вижу, что вы загорели. Ну, он говорит, что да, вот мы были на юге, но отдохнуть не пришлось, потому что там неприятности с пароходом тогда были. Значит, пришлось быстро возвращаться. Ну, о том, как вообще сложно, как много рифов, сколько приходится преодолевать. Что в театр он бы ходил с большим удовольствием, он очень любит театр, но просто некогда. Но это в таком именно быстром разговоре. О том, что он смотрел наш «Наполеон» на Бронной. И стал рассказывать, как он представляет себе, какая версия его, потому что он любит больше, как об этом описывают вот, Торле там, и так далее. А здесь такая, несколько такая буржуазная такая, да, точка зрения. Почему она ему кажется несколько наивной, смешной, но не назидательно.
Спектакль
там, нет, там не идет, я же перешел сюда. Я говорю, я собираюсь восстанавливать этот спектакль. Он говорит, так же? Я говорю, нет, вот я постараюсь что-то сделать как-то по-другому, чтобы звучало правильно. Но возражений никаких, или то, что не надо, или там что-то какие-то вот вещи такие вот назидательные, этого ничего не было. Наши актеры все ждали там внизу. И, значит, мы ему очень рассказали подробно все. Сейчас я уже как-то так быстро рассказываю. Это длилось час. Смешно, что мне рассказали, что в «Вашингтон-Пост» была статья, где была пересказана его беседа с нами, и совершенно ни одного слова такого, что он говорил, и о чем он говорил. И все абсолютно придумано. Ну, начиная с того, что придумано, что он сказал, что прежний репертуар Таганки ему нравился больше, чем «Мизантроп», и поэтому надо восстановить «Дом на набережной». Я очень расстроился, потому что это была моя инициатива. Значит, ну вот такие вот всякие вещи. Но это был вечер хороший, потому что он был не трясучковый, а какой-то такой жизнерадостный. Публика не знала. А во втором акте видела его, и очень как-то так хорошо было, симпатично, мне понравилось. Вот я вам это сказал. Потом до меня всякие разговоры доходили, что Горбачеву не понравился «Мизантроп», что он об этом сказал труппе, ну и бог знает что.
Не, вы вообще что-то злое знаете, много всяких милых вещей.
И нам передавали так же, поскольку все почти примерно так же, очень хорошо.
Мы его провожали до машины, там стояли машины все эти самые, как-то было по-человечески.
Кто не оттеснял?
Да, нет, там люди были, но все было спокойно. Ну так как вот по-новому как-то заведено, я сам это глазами видел, что это на самом деле так оно и есть. Вот. Ну, сейчас ждем, как любимого будет себя вести.
Он приехал?
Нет. Еще непонятно, хочет он или не хочет, это очень сложно.
Это только предложение было сделано?
Предложение не было сделано, это было... Это, видимо, было нам в министерстве так информировали, это не в министерстве, а в ЦК, что ему будет сказано, что если он хочет и даст прошение в совет, в президиум Верховного Совета, то президиум Верховного Совета рассмотрит это. Но он человек ведь сложный очень.
Прошения не было? В интервью он отказался это сделать.
Последнее интервью.
Потому что я сам слышал.
Я тоже слышал.
А он лишен гражданства, да?
Лишен гражданства. Но он непредсказуемый человек. Он одновременно связывается с актерами и одновременно говорит, что он хочет вернуться, а официального заявления не делает. И понять очень трудно. Я лично с ним не связан. Но если он приедет, буду очень рад. Но хочет он или не хочет, это понять трудно. Театр написал письмо. Актеры пришли ко мне с вопросом, подпишу ли я это письмо. Письмо в правительство, чтобы помочь ему вернуться. Ну, так там было написано, мы ученики просим, чтобы помочь нашему учителю. Я сказал, я, конечно, подпишу, только я подпишу отдельно, что я не ученик, присоединяюсь к ученикам любимого, помочь ему приехать, если он того хочет. Ну, вот это стало ему известно сразу. Вначале он про меня очень вещи всякие плохие писал, говорил, но сейчас, по-моему, пересмотрел. Во всяком случае, замолк он. Или не говорит ничего про меня, или говорит более-менее уважительно. Я же про него всегда и везде говорил уважительно, поскольку действительно, вне зависимости от этого его драматического поступка, я его художника. Когда на Таганке находишься, находишься под впечатлением его приемов, вот смотришь его спектакли, и работаешь с его товарищами, конечно, очень влияет его манера, его воспитание людей, влияет, оно очень такое сильное. Хотя я стараюсь, я первое время им говорил и считал так, что надо соединить две манеры, мою и их. И на этом, на этой основе сделал несколько спектаклей. А сейчас я чувствую, что мне нужно как-то так освобождаться от чужой для себя манеры, потому что, в общем, это будет только путаница. И нужно что-то делать такое свое, как я раньше делал. Потому что я на дне, в общем, и все вещи, которые, ну, может быть, за исключением мизантропа, который более свободен от его влияния. Ну, я не жалел, что так, потому что, в общем, набираешься какого-то, как сказать, соседнего мастерства и что-то, в общем, перевариваешь. И, может быть, даже я много очень понял нового, допустим, свет, ритмы, ну, так сказать, вот эта активность декорации. Вы не видели «Война не женское лицо»? Вот там я много очень использовал, там такой таганковский спектакль. Мне просто было интересно, я могу это сделать или не могу. Ну, может быть, наверное, я не на том уровне это делал, как они, конечно, иногда блестяще это делали. Но, в общем, этот спектакль, мы его вывозили и в Белград, и в Польшу. Сейчас поведем во Францию. И вот недавно вышла английская газета, у нас мы даже повесили за кулисами. Смотрел в Польше английский корреспондент, и об этом спектакле пишет, что вот когда он будет во Франции, обязательно надо его посмотреть. Что, мол, мы уже привыкли, что о войне это все тавтология, а это вот...
А что еще везете?
На дне и вишневый сад. Ну вот там ни одного провокационного вопроса мне не задают. Сколько я уже не встречался с корреспондентами. А насчет любимого все смотрят очень реально, там же немножко по-другому.
Он сейчас где?
Он сейчас в Америке. У него позавчера была премьера «Преступление и наказание». Вот после этого было его интервью.
А что это за театр?
Это «Арена Стейдж», это большой вашингтонский театр. А? Нет, это Вашингтон. Вашингтон.
Это который привозил наш городок,
да? Да, там, где был такой замечательный Шнайдер. Режиссер американский, он погиб в автомобильной катастрофе. Вернее, его мотоцикл сбил.
Тогда сейчас театр по какому принципу работает? По такому американскому обычному?
Сейчас, знаете, я не знаю. Ну, думаю, что... Думаю, что... Да, это большие театры такие, да.
Ну, как-то стремительно. Мы вот недавно в Стокгольме что-то сделали, да?
Не в Стокгольме. Недалеко маленький городок.
Нет, в Стокгольме.
Драматин театры
подруга там сейчас живет, она мне написала, что она видела спектакль где-то.
Это они просто выезжали. Ну, в Стокгольме драматик, драматик, театр. Это главный их театр, там, где Бергман.
Может быть, просто они ездят?
Нет, я там был за 5 дней до того, как он туда приехал, то что я знаю. Да.
Потому что с большим успехом еще.
Да. А работать приходится много, потому что надо зарабатывать на жизнь. Это не то, что мы на зарплате сидим.
На пенсии.
А? Ну, теперь мы будем больше получать или нет? По эксперименту.
Мы хотели у вас
просто.
Но ему приходится, наверное, очень много, потому что надо же, конечно, очень заработать. У него же состояния нет. Значит, нужен контракт за контрактом обязательно, там нельзя так, что поставил и сидишь без дела. Нужно для этого состояние иметь, дом иметь, книжку иметь, в банке. Этого же у него ничего нет. Ну, не знаю, собирается он это бросить или не собирается, я не знаю. Понять трудно.
Ему сейчас сколько?
70 лет.
70. Я понял, ему трудно приступить. Ему просить, а не его просить.
Ну да, он очень так зашел далеко, конечно, в своих таких. Ну, как будто он сказал вот в этом интервью, что он не приедет, если ему не дадут свободного выезда там, ну не знаю. Актеры очень хотят, чтобы он вернулся, но ждут спокойно, без аффектации. Мне нравится, как они ведут себя.
Что было? Как тут приходилось бывает на последних репетициях? Ему же было тоже трудно с ними как-то работать.
Он с ними очень ссорился, но сейчас, наверное, он все это забыл. И они подзабыли. Он очень-очень ругался, очень все это было воспалено. И, собственно, я-то уверен, что потеря контакта с ними была одной из причин его отъезда. Но сейчас, я думаю, осталось, знаете, только одна ностальгия. Вот. Что такое эксперимент? Я не знаю, и вы не знаете, это никто не знает. Я стараюсь не вдумываться. А думаю, значит, я так, в труппе очень-очень отнеслись к этому с подозрением. И фактически проголосовали за эксперимент только благодаря тому, что я нашелся, что сказать. Именно не по официальной, так сказать, линии, не читая все эти бумажки, потому что это все ничего не понятно, директор стал читать, все стали шуметь, это был вообще полный хаос. А я подумал, что надо сказать ту простую вещь, что столько лет абсолютного ничегошения, и если говорят, что делаете что-нибудь экспериментальное, то уже одно это, надо поднять руки, потому что хоть что-то, а дальше посмотрим, плохого делать не будем, а хорошее может что-нибудь сделать. А что это такое? Трудно, мне директор много раз объясняет, я не понимаю.
Тексты там запредельные совершенно.
Не понимаю.
Гончик, да. Может, он понимает.
Вот, Анатолий Васильевич, я думал, что вы именно так почему-то предчувствовали, поведете какую-то беседу, вы знаете, мне это вот, ну, я не знаю, как демократия, что ли. Хочется все бросить. Вот не знаю, как вот у вас там с худсоветом и так далее. Вот я 12 лет в одном театре. Ну, вроде так что-то работает там. Поселедки, которые там. И вот все время идет вокруг, крутится. А вы пьесу на труппе читали? А что труппа сказала? А худсовет? А потом управление? А потом обком? Вот все это, значит, довести. Я не выдержал. Сейчас регион был в Челябинске. Такой здоровый какой-то, от Владивостока до Владимира, включая Калугу. Ну, вышел на трибуну, значит, и говорю, что как-то вот мы забываем, совершенно недавно был разговор в советской культуре, что худсовет всегда зарубает те спектакли, которые потом приносят славу, там, театру славу, деньги, премии. Ну, и я говорю, позволю себе заметить, так сказать, что я старый интеллигент, это я сказал, это я-то интеллигент. Я говорю, придерживаюсь точки зрения, что демократия, это, конечно, точки зрения Герцена, что демократия, это, конечно, сила, но сила количества, но, к сожалению, не ума. И ушел под аплодисменты, так как там были одни, значит, главные режиссеры и немножко директоров. И вот, черт знает, я как-то так предполагал, что и раньше был, там, я не знаю, там, про МХАТ что-то я слышал, но находил режиссер пьесу, приносил, там, читал, увлекал, ставили. А тут все время даже я не говорю о том, что это какая-то пьеса, там, знаете, или сложная, или какая-то подпольная, но все время вот это вот демократия, читали, вот даже вот пьесу прошла через все. А на труппе читали? Черт, а мне скучно как-то так на труппе читать, хочется пьесу удивить, там, я не знаю, собрать кого-то.
Я с вами совершенно согласен и тоже очень внутренне от этого как-то страдаю. Но я стараюсь, знаете, как держаться? Не влезать в эти драки, потому что это очень унизительно. Понимаете, пускай себе выбирает худсовет. Я с любым худсоветом буду работать. Но не уступлю художественное что-то, что я думаю. Вот это, ведь люди думают, что худсовет это выбирается по принципу защиты их от возможного увольнения. А не то, что это мозг, художественный театр.
Защита интересов их.
Ну увольнения. Да, да. Они путают с местком там, и так далее. А так, в общем, театры в основном 90% состоят из людей, которых не должно быть в театре. На 90%. Это же трагедия советского театра.
А чего это произошло вообще?
Ну, как
это? Это произошло, потому что у нас постоянные театры.
И к нам трудоизвели, вот и все.
Ну, конечно.
Плановое хозяйство или честно.
Это, конечно. Но сейчас, может быть, какой-то сдвиг будет. Ну, боятся. Вот министр собирал. Там были главные режиссеры, там все выступали, все уже такие, знаете, я как раз помалкивал, потому что у меня относительно новые театры, они еще более-менее слушаются. А, допустим, Гончаров, Плущик, там все, понимаете, все просто вопили, что справиться с труппой невозможно. А суть заключается в том, что 90% надо уволить. Но это же целое дело, это скандал. И начать как-то немножечко поначалу. Я не знаю, как на периферии, но в Москве это просто это такие паровозы огромные. Вот Ефремов хотел справиться, ничего не получилось, я не знаю там, чем, куда пошло.
И ничем, они проголосовали против этого всего
дела. Ну, что-то выдумает, может быть, еще.
Вообще как-то все это вышло сейчас на первый план, уже забыли про что, зачем пришли. Какие пьесы, что ставить.
Забыли
все
пьесы.
Забыли все вокруг. Ужасно это жить.
Ну вот это очень приятно. Я как раз думаю, что я, может, один так думаю. Потому что некоторые люди так увлеклись административными.
Это увлекательно.
Да.
Когда
и вообще командовать, и что увлеклись.
Всегда было труднее.
Да. А я очень как-то, не знаю, воздух какой-то. Вот с этими одни начальники, которые были уже чуть подобрее, стихли, то теперь пришли другие начальники, которые пободрее, думаю, что еще непонятно, какие лучше. Я говорю про искусство, потому что пришли, начинается это самое, что-то опять такое. Причем они что-то, они же не думают, я не знаю ни одной художественной дискуссии, ничего.
А что не делаешь, значит, ты вроде не участвуешь в перестройке. Тут вообще очень много говорят о вот Георгий Санч и Фрем описали о том, что вот к этой идее антрепризы, вроде, чтобы актер...
Ну вот это было бы замечательно.
Как это сделать?
Да, вообще.
Вы понимаете, что такое...
А кодекс законов о труде?
Нет, тут еще не в этом дело. Да. Видите, одно дело Москва, а другое дело провинция, где люди, значит, должны опять идти по шпалам. Они уже привыкли прилично жить. У них квартиры, телевизоры, семьи, дети, понимаете? Значит,
но я вообще... Вы знаете, я даже какую-то такую, значит, статью старался, пытался написать, не знаю, выйти на... У нас вкоренилось такая за многие годы такая психология, когда слово «перемена» – это трагическое слово. На самом же деле, вот я читал какой-то американский журнал, и там, значит, сказано, что человек чуть ли не должен специальность менять каждый там 5-6 лет, не знаю, для того, чтобы не заболочиться. Понимаете? А у нас ведь заболачивание страшное, потому что слово «перемена» – это просто стихийное бедствие. И вот сидят. Черт возьми, ну у тебя не вышло, ну поменяй. Ну нет, это кажется страшным. И тот, кто говорит тебе, что поменяй, может, тебе будет лучше, враг твой. Вот последнее собрание у нас здесь было. Вот я смотрю, сели рядком 5-6 женщин. Они заранее красные. Они еще не знают, что я скажу. Заранее красные, и открываешь рот, и вот что-то они уже, понимаете, говорят, позвольте, во-первых, кто вы? Кто вы такие? Почему вы считаете, что вы на собрании трупы, где есть Золотухин, Демидова, там, Славина, почему вы имеете право говорить, что за вами есть? Но это нужно обладать таким спокойствием, у меня сустак в кармане. Я его такими пачками, они не видят. Я выхожу в коридор, съем чуть ли не пачку. Просто иногда, знаете, по 5-6 штук. Форте.
Что?
А? Что? Да, что? У меня 4 раза по 6 таблеток. Это моя норма.
Это что,
успокаивающее? Это просто, что кардио, видите, какой счастливый. Ну вот.
А можно немножко поговорить о мизантропии?
Да, конечно, я буду рад еще.
Да, вот вы не могли бы так, я понимаю, что это все немножечко поговорить, вот рассказать, немножко как это возникло, идеи, что вам хотелось рассказать.
Ну, видите, вот, нет, ну тут темы могут быть разные. Я, вот, значит, в Югославии мы были. Эти поездки очень-очень, они не престижного характера. Они, особенно для меня, я вообще не престижный человек. А наоборот, очень боюсь этих поездок и думаю, что как-нибудь так выругают, что уже даже не поднимешься там. Как-то так страшно. Ну и тем более фестивали и все. Но они нужны для того, чтобы... Так же, как, допустим, нужны другие города. Вот мы были в Куйбышеве, я просто получил удовольствие от этих.
Монастырского театра, да?
Нет, мы работали, это опера, наверное, опера. Монастырский работал там. А мы работали как раз в дни, когда он, братья Карамазовы, кажется, вот выпускал, мы работали в опере. И тоже эти замечательные гастроли были. В смысле проверки. Проверьте. Значит, или тебя захваливают те, которые тебя давно знают, или же тебя, наоборот, обходят каким-то злым молчанием или сердитостью, если тебя давно знают. То есть обязательно ужасно много вещей накопилось, которые затуманивают истину. А когда выезжаешь, ты абсолютно выезжаешь в открытое море. И это так впечатляет, понимаете? Впечатляет, значит, или утверждаешься, что ты что-то знаешь, и что-то стоишь, и что твое искусство что-то означает, или, наоборот, понимаешь, что нужно что-то такое делать, понимаете? Что нужно что-то такое срочно делать. И вот у меня, например, было такое радостное такое чувство, что вот моя теория насчет того, как ставить классику, ведь это же, если вы, может быть, знаете, так сказать, историю, я ее уже чуть ли не 30 лет, и когда начиналось это дело, то это все было, ну, может быть, знаете, это было на уровне всяких снятий, там, скандалов, запрещений, все такое прочее, пробить вот эту самую свою вот позицию насчет классики, то, что называлось осовременивание там, и так далее. Это, теперь-то это уже, боже мой, вот над ним мы поставили, уже приняли все, Вишневый сад, 12 лет назад это было просто уничтожено, сейчас это идет, и даже мы получили первую премию, там, понимаете, но для этого нужно, как говорится, дожить. «Мизантроп», например, сразу был принят, а в общем, все это годами надо было пробивать такую точку зрения. А точка зрения заключается в очень простой вещи, даже смешной сейчас. Она кажется смешной. Соединение абсолютной классики с современным чувствованием. И вот на Западе, между прочим, этого, как это ни странно, не существует. Там классика, классика, современные, современные. И авангард, ну, старомодное искусство ходит там ради там, чего, так сказать, ради какой-то красоты, ради чего-то там. А, в общем, авангард пользуется каким-то авторитетом и так далее. А остальным искусством посмеиваются над старым. Но авангард надоел. Он без особой опоры на биографию, на историю, так сказать, на знания, на культуру, он, в общем, есть ерунда. И Запад весь просто уже, просто, знаете, плюется, это авангард. А когда приезжает театр, в котором вот так называемый авангард соединен тесно, биологически с классикой, вот тогда они воспринимают это как серьезное зрелище. Во-первых, публика совершенно другая. Потом в зале стоит, как вам сказать, в зале стоит интеллигентная, серьезная обстановка. Понимаете, не то, что авангард, когда молодежь скандирует там, потому что что-то там случилось, там как-то что-то там придумали, что-то такое, там как-то Гамлета перевернули наоборот, или что-то еще там. Это все не так. Ну вот и «Мизантроп», собственно говоря, в ряду этих спектаклей, которые я поставил очень много, наверное, может быть, 15 таких спектаклей поставил. И «Мольера», вот три спектакля, и «Дон Жуан», и «Тартюф», где соединил классику с современным чувствованием. То есть тут была эта самая комедия «Францесс», и как раз было очень ясно, что такое классическая манера, чисто классическая манера. А чисто современная манера, это знаете что, ну, чисто современная, вот сейчас «Гамлет» поставлен, Панфилов. Понимаете, то есть это когда, как вам сказать, когда, ну, я не знаю, как это назвать, но это отсутствие культуры, в общем-то. То есть, когда хочешь загнать публику к себе и хочешь выпендриться, в общем, в конечном счете, как бы это ни называлось. То есть, я тоже, я испугался. Я думал, как же «Мольера» ставить? Я начал с того, что вообще сказал, принесите мне футбольный мяч, поставим сетки, ну, надо же что-то придумывать, ты же режиссер, ты еще на таганке. Понимаете? И, значит, заставил всех, мы играли в баскетбол, актеры, значит, на ходу, загоняя мяч, переодевались в костюмы. Там, надо что-то придумать, ведь как же, понимаете? А потом понимаешь, что только, ничего этого не надо. А нужен только совершенно невероятный современный психологический анализ старой вещи. Современный психологический анализ старой вещи. То есть, когда перекладывается старый сюжет на абсолютно совершенно современную психологию, не меняя ничего, не прибавляя ни одного футбольного мяча, ничего не делая вот такого, понимаете? И я очень боялся, потому что это получается очень строго. Только внутренне это получается современно, а внешне это получается очень строго. Как публика будет принимать эту строгость или не будет? Особенно на Таганке. Так страшно. Представляете, так страшно, это премьера, это просто, сейчас я уже немножко привык, а так вообще так страшно, ужасно. Потому что приходят люди, которые хотят, чтобы что-то двигалось, чтобы что-то обязательно прыгало, бегало, чтобы что-то было, какие-то аллюзии там смелые или что-то такое. Теперь уже аллюзии, теперь уже такое все сказано, что уже не знаешь, какие аллюзии. Вот, это как сейчас, как-то очень... А это Ширвин такой, остроумный человек есть. он на весь Ирайкин сказал: во время этого шабаша гласности не знаешь, что сказать. Ну вот, поэтому лучше, по-моему, не бежать, так сказать, задрав штаны, а просто заниматься, мне кажется, серьезным анализом и желанием что-то сказать глубокое по личной психологии. Вот, собственно, и анализ был очень долгий, скрупулезный, мы вот здесь сидели с артистом, это был очень хороший процесс работы. Золотухин, например, он весь таганковский, и он трусил. Он настолько трусил, что он мог неделями не приходить. Понимаете, он боялся опростоволоситься. И выйти, понимаете, и чтобы ему свистнули. А иногда атмосфера, знаете, какая бывает. Вот, и когда, он уверовал в себя только в последний момент, когда вдруг он говорит: боже мой, оказывается, нужно серьезно относиться к тому, что там написано, понимаете, они делают из этого сальто-мортале. Вообще у меня такая идея, вот сейчас не знаю, выйдет мое там интервью или не выйдет одно. Я когда-то, когда, это было лет, наверное, 30 тому назад, когда такой был лозунг многообразия. Вот помните, был МХАТ, 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 а потом был такой период многообразия.
Да, Хлопков,
да, там. Да. Плучик. Плучик говорил, что надо, чтобы 20 век, самолеты, надо, моторы, Мерхольд. Значит, и у меня тогда была статья в журнале театра, называлась «Бедный Станиславский». Суть ее заключалась в том, что я в это многообразие не верю, потому что это все чистая пустота. А в этот момент, хотя меня обзывают, что я совсем забыл МХАТ, меня лично, я говорю: бедный Станиславский, потому что у него было искусство переживания, у него была сосредоточенность там, и так далее, и так далее. Вот сейчас примерно повтор, только на очень сильном витке, когда опять: давай, ребята, дуй! И начинают дуть люди, которые... у которых впереди таланта нахальства, понимаете? И это начинается напор, нахальство. Понимаете, хочется опять написать «Бедный Станиславский». Потому что мы таким образом коверкаем культуру, коверкаем историю. Это не значит, что нужно, чтобы все время скучить. Я совсем, так сказать, тоже как бы это... наоборот... все обвиняют сейчас, что спектакли слишком какие-то экстравагантные или все такое прочее, прочее. Но они держатся на связи с прошлым. И обязательно должно быть это фундамент связи. Мне кажется, мне кажется, что когда мы имеем дело с какими-то крупными явлениями, я сейчас вне связи с тем, что я говорил о себе. Ну, когда, допустим, мы там вообще. Когда мы, допустим, там вот Брук выпускает из спектакля «Вишневый сад», там, или Стрейлер, что ли, выпускает, у них обязательно есть эта связь. Хотя они никогда не были авангардистами. Так же, как Феллини никогда он не был авангардистом, понимаете? Это совсем что-то другое. Вот. Это насчет мизантропа. А я вот сейчас...
Золотухин, он социальный мизантроп. Какая-то проблема? Какая проблема? Может, чуть-чуть немножко так расшифруйте там. Чуть-чуть кухня. Просто в рассуждениях ваших. Что
ну,
показалось
вообще,
интересным в этой теме сегодня? Ну, помимо тем.
Ну, вообще, понимаете, мизантроп так же, как вот многие пьесы. Я сейчас репетирую «Деду Габлеру». Просто так, в запас. Потому что у меня возникла идея. Именно вот чувственная идея. Вот также есть некоторые пьесы, ну, допустим, «Мизантроп», «Деда Габлер», да, я не знаю, там, «Дон Жуан», черт возьми. Это загадки. То есть особенно они загадки, если они на нашей сцене не шли или шли давно. «Мизантроп», например, совсем загадка. Я лежал в больнице, и мне после «На дне» я так хорошо все это переживал, что, значит, слег. Лежал месяц в больнице. И у меня было, мне приносили огромное количество книг по мизантропу. Вот представляете, ничего не известно. Ну, что такое мизантроп? Ну, про Гамлета известно все. Известно, что он может быть там толстым потому-то, а тонким потому-то, какого он роста, какое у него лицо, как у Кайдановского. Ну, не знаю, там, в общем, все известно, но, понимаете, можно сделать опыт, тогда это будет опыт, если это будет не тот, опыт в чем будет заключаться, их уже было 750, но можно сделать еще 751. Все известно, про мизантропа ничего не известно. Вообще, что, смеется над ним или переживает? Ведь он же начинает с того пьесы, что он ругается со своим приятелем за то, что приятель поздоровался с незнакомым человеком. Что он, дурак, балбес? Максималист, мизантроп, то есть человек-ненавистник. Что он? Как к нему относиться? Понимаете, ничего не понятно. Значит, что Мольер комедиограф? В чем там комедийная основа? Что мы должны смеяться над ним или не смеяться? В общем, ничего не известно. Вот облик, облик. Наконец сказали, приедет комедий францез. Ну вот я посмотрю облик. Ну что это? Длинный, худой. Ну как они представляют себе? Понимаете? Ну Гамлет понятно, боже мой. Ну, Скофилд, ну, что мы еще можем? Значит, Гамлет другого сделал. Ну, традиция нам известна, значит, это традиция. А тут и традиция нам неизвестна. Значит, вот, наконец они приехали. Я этого актера знал, он у нас здесь в гостях был, в театре. И вдруг выходит, сразу, когда на сцене в черном таком хитоне, какой-то немолодой человек, резонер. Вы понимаете... Вот эта традиция, наверное, это традиция французская. Я кое-что там читал про это. Они как-то буквально воспринимают, то есть что-то резонирует. Это даже как бы не комедия Мольера, а что-то такое другое, я не знаю. Что-то такое Рассин, я не знаю. Что-то Корнель, что-то черт кто знает, я их никогда не видел, правда. Но что-то совсем другое, не игровое. Значит, и вот я смотрел и думал, ага. У меня подготовленные были мысли, конечно, до этого спектакля. Но я смотрел, думал, ага, тут дело не в этом. Тут надо выпустить максимального чудака, которого вытеснили из общества. За то, что он максимальный чудак. Он вообще-то прав, только он максимальный. А вообще-то он прав. Но дело в том, что общество играет в такую игру, когда максимальный чудак, нужно его выгнать. Понимаете, я подумал так, значит, Мольер сидел дома, это вообще были трагические моменты его жизни. Значит, у него были жуткие отношения с женой, его травили. И вот он дома написал о себе, только так как он был комедиограф, он выставил себя в глупом виде. Понимаете, то есть трагическое, выставленное в глупом виде. Вот, понимаете, вот смысл. То есть, как сказать, трагический чудак. То есть он все, он ханжество, ложь, лицемерие, вот эта самая светская коррупция, вообще свет, все Мольера измучило. Он сидел дома, ну, как вы знаете, он был, в общем, не старый, он сидел в халате, нахохлившись, старый, жена изменяла. Вообще чудовищные жизненные обстоятельства. Значит, пасквили. Все это в пьесе есть. Какие-то вещи, которые пишутся под его именем для того, чтобы его высмеять. И вот он пишет в такую секунду, запрещены до этого лучшие его пьесы. И вот он пишет мизантропа. Значит, человека, который говорит буквально то, что у него болит. Только так он комедиограф, он выставляет его в смешном виде. Понимаете, вот. Это такой парадокс. Вот это надо было поймать. И публика все время смеется, но она смеется очень серьезно. Она смеется, понимая, что он прав. Ну и потом, как сказать, субтильную бьющуюся натуру, вот что, понимаете, вот которого можно так кнутом выгнать, потому что вроде дурачок, а вроде истерик, а в то же время абсолютно прав. Противоречие между комической, так сказать, тем, что я комедиограф, и я не могу открыться вот так вот впрямую, вот вообще эта грандиозная мольеровская сущность. Я комедиограф, я не могу открыть вот так впрямую. У меня трагическое настроение. Но я комедиограф, понимаете, вот. Вот эта смесь одного с другим. А потом классическое проявление, особенно мизантроп, это классически построенное здание. Это нужно высчитать, знаете, как вот классически построенное здание. Нужно высчитать сцены, чтобы чистая постройка смотрелась бы и произвела впечатление, как когда мы смотрим здание классически построенное. Там расстреляли, я не знаю, что там. Так, когда мы смотрим, то у нас впечатляют пропорции. Пропорции мизантропа идеальны. Вот надо эти пропорции выдержать, ничего больше не выдумывая. Вот, собственно, содержание и лаконичность пропорций. У меня есть второй состав. Или вот Селимена, например. Селимена, значит, во-первых, эта вещь построена на таких двух контрастах. Значит, вот говорят, что Пушкин говорил, что у Мольера, если скупой, значит скуп. Это ничего подобного. Ничего подобного. Я Дон Жуана ставил, Тартюфа и мизантропа. Ничего подобного. Там каждый образ – это очень сложный образ. Например, допустим, мизантроп построен на двух противоположных вещах. С одной стороны, это человек сверхсмелый в общественных суждениях и абсолютно беспомощный в любви. Вот уже хотя бы два такой контраст. И это, когда сопоставляется, это необычайно интересно. Какой беспомощный, одинокий, и какой абсолютно смелый, готовый на все, когда гражданская тема. А она умна, значит, во-первых, можно ее играть просто-напросто кокеткой. Просто кокеткой. Ну, молодая девчонка-кокетка. Но это не тот Мольер, который сегодняшним чувствованием может быть подан. Потому что это не тема, которая нас может волновать. А вот тема умного человека, умной женщины, зависимой от общества. То есть, с одной стороны, она умна, презирает это общество, а с другой стороны, она зависима от него. И это контраст, который в ней сидит, трагический контраст. И поэтому мы в конце даже почти что в трагедию уходим, когда она говорит, что она не может уйти от общества с ним. И у него вот этот самый знак, он себе галстук закрывает, как будто он давится. Это тоже, понимаете, но это тоже, между прочим, не выдумано. А он на одной из репетиций сделал так. Валерий, да он вообще иногда делает замечательные вещи, он вообще такой тип, такой, знаете, вот как вам сказать, такого народного таланта, народного таланта, он иногда такие вещи, он народный интеллигент, истинный народный интеллигент, вот эта смесь, интеллигент, он пишет замечательно, понимаете, он замечательный тип, ну это вот то, что Высоцкий, вот этот товарищ Высоцкого, понимаете, это вот в нем сидит. Вот он на дне, однажды я прямо вздрогнул, он, когда Анна умирала, он пепла играет, он проходил мимо нее, и я уверен, что он не подготовил это, потому что это на него не похоже. Он вдруг, а он был в своей одежде, он проходил, репетиция очередная, он проходя, вдруг остановился, я подумал, что за черт, мизансцена это, что нужно пройти быстро, в этом все дело, что нужно быстро пойти, он боится. Он говорит, что я боюсь трупов, нужно. И вдруг он остановился возле нее и стал рыться в карманах. Я думаю, что за черт. И вдруг он вынул деньги и положил ей 2 пятака на глаза, а остальные деньги положил ей вот под руку, как видимо полагается. Понимаете, он это лучше знает, чем я. Знаете, я прямо аж так вот, у меня аж ёкнуло. Знаете, вот это так осталось. И потом даже второй исполнитель делает. Вот. А Геда Габлер, например, тоже, понимаете, вот суть в том, что это загадка для нас, это роковая женщина, которая никакого отношения к нам не имеет, и который делает зло, и симпатии публики не вызывает. Так она сделана и в Театре Совета. Так я когда-то ставил Сухаревский давно-давно, когда был еще молодым. И, а у меня возникла одна мысль, именно какая-то вот такая, даже в продолжении мизантропа. От чего эта женщина так себя ведет? Я просто себе сказал, от отчаяния. Вот как бывает самоубийцы. Или как бывает, у меня есть фильм «Рэгтайм». Там про негра-террориста, которого убили жену и ребенка. И он стал террористом. И мы терроризм, и я терроризм смотрю, и я отрицаю, но мне его так жалко, и так больно, и так страшно, что он пошел по этой стезе, он плачет и убивает. Вот Гедда Габлер. Понимаете? То есть, как, знаете, такое отчаяние, безумие. Самоубийца, самосожженка. Только перед тем, как самосожжется, она уничтожит все, что вокруг. Потому что мир весь абсолютно заставляет ее быть. Вот она утром проснулась, и она завтра не увидела для себя ничего. Понимаете, вот, то есть степень отчаяния. И тогда она подумала, ничего нет. Понимаете, ни меня, никого нет. И остальное, все, что не происходит в спектакле, все для нее ложится так. Ну, правильно, одно к одному, одно к одному. Поэтому почти бессобытийно. Тут надо что-то почувствовать, а потом, сообразно этому чувству, нужно подчинять, ничего не меняя. Понимаете? Вот, вот собственно, система классических спектаклей такого сорта. Но сейчас опасный момент, потому что все хотят друг друга удивить. Это, наверное, может быть, скоро кончится, но очень-очень сейчас это сильно. Это вот беговая дорожка такая, знаете, чтобы друг друга обогнать. Это вот, это, наверное, ну, какой-то даст какой-то момент. Но как бы это все не... Вот.
Вы вчера смотрели спектакль, да?
Вчера? Мизантроп? Я за кулисами был.
До конца, да?
Да.
Показалось мне, что к концу что-то так вот, что-то раз это и провисло, правда.
Может
что-то,
быть.
Что-то случилось. А что так и не помню. Вот какое-то провисание.
Может быть.
Перед самым финалом. Что-то...
Может он был не в настроении, чего? Может быть. Но я не смотрю, я только за кулисами сижу. Но публика реагировала вчера не в конце. В конце как раз не слышал, я ушел перед самым. А вот реакции были очень живые. Они были довольны.
Не отдали, но именно про финал.
А финал, ну там двойная их сцена, да? Двойная их сцена. Когда они вдвоем остаются.
Нет, уже после. Вот уже, так сказать, где-то, когда письма эти, это их друг, вот мы это не могу.
Ну там есть одна сцена, которая обязательно все время к низу. И это, видимо, я неправильно рассчитал, крик на крик, знаете, вот. И публика немножко устает, и ей надоедает это. И получается провисание. Это я знаю, какое место, да-да. И потом уже после этого трудно подняться. Но как его починить, я не знаю. Я и на репетициях мучился. Потому что там идет рассказ его, он рассказывает Филинту то, что мы уже знаем. А он повторно это рассказывает. У Мольера для чего-то повторно идет рассказ. И вот понять, как это, для чего, как публику заинтересовать рассказом про то, что он уже знает, вот это. А мы гоним темперамент, а публика это знает. И поэтому вот тут что-то такое. Может быть.
Анатолий Васильевич, я думаю, что вот то, что вы сейчас рассказали, я спросил, потому что меня там немножко что-то смущало. И я вот это очень хорошо, что вот. Дело в том, что я понимаю, что перед ним становятся очень серьезные задачи актерские перед Валерием. И вот, наверное, если, не дай бог, он в ненастроении, то тогда, понимаете, там способ существования его становится несколько формальным. Может быть, вчера был. Видите, потому что если там сравнить его, как существует Яковлева, то она конечно, вообще научена крепче на... Как она, Станиславская, что
ли? Ну, не красные школы.
Да, понимаете? А у меня такое ощущение такое было, что там нет такого... Я понимаю, в такой сложной форме и в жанре, там все что угодно, такого внутреннего...
Нет, вы знаете, есть, есть. Я вот слежу за ним, для него это настолько внутренняя работа, но что-то в его облике, нам знакомым, нам очень знакомым по фильмам, по спектаклям, вообще вот Золотухин, уже такой, понимаете, и нам, мы как-то что-то не соединяем, потому что, может быть, не привыкли к нему в таких ролях, но он невероятно внутренне настроен. Настолько, что он, ну, я, может быть, такие вещи не стоит рассказывать. Он так настроен человечески, неформально. И я, например, там есть такое место, когда он говорит, что-то такое там, уйдем там, нас двое, зачем нам еще что-нибудь? Вот он произносит, нас двое. Я понимаю, что он понимает, что это такое. И вообще, когда он что-то говорит, то я понимаю, что он понимает за этими словами, что это такое. А вот молодой парень очень хорошо играет, Яцко, тоже молодой парень совсем, хорошо играет. Но он многого не понимает, просто потому что он молодой. Он не знает.
Еще
не в опыте. Да, не в опыте, не в человеческом опыте. Или же в человеческом опыте, но не знает, как его перекладывать. А Валера перекладывает свой опыт совершенно. Но по облику своему он часто раздражает нас в этой роли, многих очень, не принимают его, а я его полностью принимаю. Это знаете, как, какой прецедент был, я ему говорю, это как Баталов Фигаро, тот Баталов Фигаро. То есть это, как сказать, это совершенно русский вариант. Мы только должны это принять, понимаете? Потому что он не может, он вот как Баталов. Я ему это сказал, показал фотографию Баталова, он и не знал. Сейчас, между прочим, вот я говорю о связи. Вот я у своих студентов спрашиваю, кто такой Добронравов? Не знаю. Смотрите, какой разрыв между вот нами и теми, которые молодые. Не знаю, кто такой Добронравов. А кто это такой? Кто такой? Расскажите. А я Добронравовым жил. Знаете? А следующее поколение вообще не будет знать, что такое Добронравов. Вот разрыв. Значит, кто-то должен все время эту связь держать. Понимаете, без связи это только пустой авангард. Вот у меня тоже есть один студент, режиссер, авангардист. Но он ничего не хочет знать. Он оборвется. Я просто знаю, как его жизнь будет. Но он абсолютно, он отрицает. Все, он ничего не знает. Не то, что отрицает, он не знает ничего. Но он участвует в каких-то кафе, вот теперь, знаете, какие дискуссии, что-то на столе стоит.
А вы бываете вот в этих маленьких театрах, которые вот сейчас вот там образовались, какие-то студии, вот такие, вот, приходили?
Нет.
Что там такое? Это самое интересное.
Там полусамодеятельность, по-моему. Табакова я давно смотрел. Ну, Табаков очень большой профессионал. Ну, я не знаю, мысли таких, которые бы были бы противоположны тем мыслям, которые я знаю по Ефремову, там, не знаю, там, по кому-то еще, мне нет. Я не вижу, поэтому я не тянусь туда. Я не знаю, какие есть вещи, которые противоположны тому, что я знаю. Я пошел, посмотрел бы, что противоположно. Ну вот, какие у вас вопросы.
А то еще вы вот так вот не могли бы, тоже в двух словах. Какая-то тенденция такая вот сегодня ощущается, общая такая вот в Москве. Ну, какая-то. Может быть, ну, предположим, там. Всем надоела политика. Давайте будем человеческие больше какие-то отношения.
Понимаете, был очень большой такой. Как вам сказать, момент, когда все, наоборот, очень обрадовались вот этой такой открытой демократизации. И вот тогда это «Говори», «Литература совести» там, и так далее, и так далее. Но это, по-моему, быстро очень наскучило. Во всех случаях, во всех даже таких юношеских дискуссиях, там, театральной жизни, везде, я вижу, как это уже вот так, понимаете, это быстро, в общем, проскочило. Но, ну вот, допустим, в кино вот эта демократизация, она дала возможность вынуть то, что лежало на полках, и в частности Герман. А в театре, знаете, что мы предъявим в ответ на это? Какие-то очень серьезные глубокие вещи.
Вы на самоубийцы не были?
Нет, а где?
И не собираетесь.
Лучик. Обратно как бы...
Чего вот они предъявили, это я просто к слову.
Ну, я не, даже и не думаю, чтобы они что-то предъявили. Лучику не говорите. Ну, нет.
Знаете, хороший такой идут, мужика хоронит, такой по первому разряду, все прекрасно, не суд, все уже опускает. Вдруг открывается крышка, говорит, контрольный захоронение. Что предъявил вот туда же.
Мне кажется, понимаете, тенденция вот этого такого, ну как сказать, освобождения от всякой, от всяких таких узких пут, оно, конечно, очень существенно. То есть я вообще могу ставить все, что угодно. Понимаете, то есть вот сейчас режиссер практически может взять все, что угодно.
Это же
ужасно. Да, это ужасно, потому что...
Потому что не разрешает.
Да, правильно, потому что это проверка. Проверка. Вот теперь посмотрим, кто что будет делать.
Да, конечно, никто не должен теперь делать. Я все время, может быть, так на этот вопрос. Ну, как-то вот получилось так, что растешь вот рядом на вас, так вот, на вас вот, буквально. Но я очень помню хорошо вот эти спектакли ваши. В общем, по сути, может быть, они не изменились, мы все-таки по тенденции, по человечности и так далее. Но в ту пору они воспринимались как оппозиция чему-то. Я не знаю, там три сестры, там. Они оппозиция чему-то воспринимались. Там не было этого тенденциозной фиги, там, или, я не знаю, но они воспринимались как противопоставление какой-то чему-то другому, понимаете? И они очень так отзывались, вот у нас студенты тогда в это время, так, понимаете, как... Я что хочу сказать, что вот виток вроде бы, через 20 лет там что-то виток, а вот это ощущение такое, против чего вот это все, значит, нужно делать?
Да, это вопрос очень существенный. Вы понимаете, вот, значит, да, искусство всегда должно быть немножечко оппозиционно, но очень нужно чувствовать вот эту природу оппозиции художественной. Ее очень сложно, так стараюсь. Но это не должно быть умом, должно быть сердцем. Но я, например, сейчас стараюсь, как сказать, противостоять вот этому, как сказать, такому разгулу, так сказать, понимаете? Вот. То есть мне кажется, что сейчас, ну так я в шутку, конечно, говорю, именно в шутку, но сейчас маленькие трагедии Пушкина – это идеал. Понимаете, то есть когда сплошное... Сплошной ценный металл, а нету. То есть что-то надо, ну, во-первых, уже лет много, значит, что-то нужно не разбрасываться, что-то нужно такое серьезное. Вот думаю, вот может быть в этом. То есть, в общем, что-то истинно классическое. Ну, для меня, например, то есть выбор собственного пути, особенно, знаете, когда уже больше 60, это вещь серьезная. Тогда же ведь, в общем... Потом времена страшно изменились, и тогда так. Тогда, значит, я был представителем той молодежи, которая отрицала все, что было до нас, ибо оно принадлежало к эпохе культа личности, в общем-то. Это все было очень просто, понимаете? Значит, это была ложь, это была фальшь, МХАТ убирал. И хотели мы, не хотели, были близкими в политике или не близки, мы, в общем, давали живые вещи. Так? И тем самым принесли совсем что-то новое. Теперь, в чем наш спор со следующим поколением? Я ему не знаю, оно с нами не спорит.
Нет.
Понимаете, не спорит. Теперь, значит, допустим, я отстаивал бы свои позиции против, допустим, там Сидорова. Но я их не отстаиваю, он со мной не спорит. Теперь, что сзади уже давно было, значит, я тогда начинаю быть мастером, что опасно. Понимаете, что опасно, конечно. Теперь, в чем, так сказать, найти эту вот штуку? Это очень сложное дело.
Тогда и получается, что в принципе-то ничего не происходит. Ничего не происходит, кроме суеты.
Ну да, но вот стараюсь не суетиться. Хотя бы. Потом, понимаете, как вам сказать? Ну вот, да, я еще хотел сказать. Вот, допустим, для меня есть какие-то образцы. Ну вот, допустим, ну это я так шутку говорю, полушутку так, потому что серьезно так слишком, наверное, нельзя говорить. Ну, допустим, был такой Висконти. Вот он был уже стариком, ему было там под 80 лет. Значит, рядом в кино были уйма всяких уже там Бертолуччи и всяких таких прочих всяких вещей, которые, боже мой, что в кино на Западе есть, это вообще, я сейчас имел возможность много посмотреть, так это невероятно. Понимаете? И что же он делал? Он делал свое. То есть вот один из его великих фильмов, он у меня вот есть, у меня в маленькой коллекции есть таких классических фильмов. Видео, там я купил себе цены. «Смерть Венеции». Знаете, камера не спешит, монтаж не быстрый, но сойти с ума. И я все быстрое не хочу смотреть. И я каждый раз думаю, вот лежу у меня час, думаю, ну что посмотреть? Посмотрю «Смерть Венеции». Знаете, напьюсь этой воды. Вот, может быть, это такой сложный ответ.
О социальной причине,
ну что же, вот пожалуйста, говорят, пожалуйста. Мне вот интересно, как бы Любимов существовал. Вот он приедет, но у него есть загашник, понимаете, который он не сумел сделать в то время, когда это было нельзя. Так что несколько лет он на этом загашнике может абсолютно спокойно существовать. Борис Годунов, там, спектакль о Высоцком, там, и что, бесы там отходил, что-то еще.
А Можаевский?
Ну, я думаю, что Можаевский не произведет впечатление. Вот вышел «Дом на набережной», я смотрю, публика почти не понимает его. Это, вы знаете, это вообще интересная вещь. Вот вам, пожалуйста. Я пошел в зал, у нас премьера была «Дом на набережной». Во-первых, сидит совершенно другая публика. Вот нет этих людей, которые собирались, которые стояли в кучках, которые какие-то были странные, значит, бороды, усы, там, какие-то одежды. Нет никого. Где они, неизвестно. Вряд ли, что они там у Фокина. Нет, не думаю. Где они? Что-то изменилось. Это очень трудно. Может быть, молодые люди проанализируют. Не знаю. Значит, что же за люди смотрят? Какие-то тетки, иногда в шляпах, киношницы, киношная аудитория. Я смотрю, они совершенно не понимают, что происходит в Доме набережной. То есть тема предательства, тема 1937 года, все мимо, а только как сделано, да и то половину скучают. Если по-честному сказать, но признаться, что Таганка это скучает, это не годится. Так что, конечно, время очень трудное.
Они не знают.
Потом, видите, наверное, время что еще как поменялось? Если раньше можно было выйти на сцену и сказать, у нас что-то не так.
Ну да, это уже ужас.
Гром аплодисментов.
Да, да, да. Да.
Вот ну, он дает. То сегодня, ну да, не так. Ну, не так. Не
Да, да. Но я думаю, что вот, знаете, в атмосфере все-таки так. Вот это, знаете, по-моему, грубо, пример мне сейчас пришел в голову. Сейчас пришел в голову. Ну, надо, чтобы, знаете, как, надо, чтобы продовольствия было много, чтобы товаров было много, чтобы товары были хорошие. Значит, надо, чтобы спектакль был, но я лично хочу, чтобы товары были хорошие. Вот самое, я дружу там с японцами, я ставил там спектакль, они приезжают каждый год под Новый год и бывают у меня в гостях. Они всегда что-нибудь дарят, какой-нибудь пустячок. Но этот пустячок можно год разглядывать. Значит, они подарили мне какую-то штучку вроде перочинного ножика. Вот мы с женой сели весь вечер радостно, смеясь, а мы такие пессимисты, мрачные, сидим, все, какие-то переживания. Мы радостно, смеясь, разглядывали этот ножик. Значит, вначале я обнаружил какую-то штучку и вынул ее из этого ножика. Мы долго не могли понять, что это такое, зачем это. Наконец она вскрикнула: «Это лупа!» Смотрите, в ножичке лупа. Грандиозная, сумасшедшая лупа, вот такая вот маленькая, которую по строчкам читаешь. Понимаете? Значит, мы ее засунули обратно. Потом, значит, смотрим, какая-то штучка, не знаешь, как ее открывали, давай такая, мы вытащили метр, но сделан из такого металла, и так сделан невероятно. А зачем эта штучка? Нажали, этот метр обратно ушел сюда. Мы радостно, значит, скрикнули. Потом, значит, что-то отвернули. Что оказалось? Какой-то ножичек. Этот ножичек оказался для вынимания гвоздей. Представляете? Потом какой-то кружочек. Я этот кружочек нажал, и выскочили ножницы. Вот такой остроты. И так они двигаются. Ну, невероятно. В общем, короче говоря, мы там нашли 15 или, я не знаю, 18 операций в таком ножичке. Там все есть. Дизайн сумасшедший. Ну, не знаю, понимаете, ну, я не к тому говорю, чтобы... Но надо что-то выпускать такое существенное, красивое, прекрасное, глубокое, чтобы доставляло художественную радость, чтобы люди объединялись, чтобы, ну не знаю, чтобы что-то, какое-то чувство проникало в них, какое-то серьезное. Но я вот сейчас, мы ездили контракт заключать, я видел несколько спектаклей очень крупных режиссеров, Стреллера, Планшона. И спектакли эти ошарашивают. Но ошарашивают тем, что механика. Механика, даже у Стреллера. Механика огромная, что-то пласты, что-то поворачивается, уже публика ревет, лопает, с детьми приходит. И абсолютная пустота.
Это где?
Это в Париже.
А чем занимается Планшон?
Да. А Планшон поставил грандиозный спектакль, скупой называется, Мольер, абсолютно бессмысленный. Но эстетика такая, что мы просто не можем даже вообразить себе, как можно сделать такую декорацию, как сделать такие швы, как что. Ну просто невозможно. Какая массовка, все, но абсолютно сидишь вначале просто «О-о-о!», а потом ничего. А публика ревет, потому что это зрелище и больше ничего. Я пришел, там такие есть люди, там критики, там всякие. Я говорю: скажите, пожалуйста, а что же такое? Это у нас давно, да. Я говорю: ну а можно что-нибудь посмотреть другое? Вот есть что-нибудь такое, чтобы я что-нибудь почувствовал? Нет, это в крайнем случае в кино пойдите. Я говорю: ну куда в кино? Ну вот посмотрите фильм «Около полуночи». Я зашел. Значит, а там фильмы идут без перерыва, знаете, там, значит, финал еще идет фильма, но я в дверях подождал, так, чтобы не смотреть, и сразу началось начало, я там что-то отвлекся на секундочку, и когда я посмотрел, на экране спиной стоял какой-то человек. Потом он повернул медленно лицо. Это был негр, похожий на Эллингтона, с такими, знаете, там, знаете, как Эллингтон, такие мешки. Лет 60 тоже такой человек. И я почему-то замер. Дальше камера не двигалась, а этот негр стоял. И кто-то его спрашивал, вам снятся сны? Да, он у него голос как Армстронг. Значит, а что вам снится? Музыка. А что вам снится, кроме музыки? Мундштук. И так стоит. В общем, оказалось, что это фильм про саксофониста-алкоголика. И потом мне рассказали, я купил его пластинки. Оказалось, что это Холлиман, такой знаменитый саксофонист, умерший от наркотиков там, от всего. Играет его тоже знаменитый саксофонист, но он использован здесь как актер. И вот представьте себе, снимают медленно, как Мундштук, вот как потеет. Сбоку, прямо, как вот он что-то делает, когда вот он играет, как он боится упасть со стула, как смотрят на него люди, которые знают, что он алкоголик, и ждут, пока кончится номер, чтобы у него забрать деньги, чтобы он, не дай бог, не выпил. Знаете, я абсолютно был заворожен. У меня это останется в памяти все время. А суть в том, что как постепенно этот человек вылечивается от ужаса, и когда он вылечился, он умер.
А фильм французский?
Французский фильм. И он про этот американский музыкант приехал во Францию на месячную гастроль. И он использовал этот случай, снял это. И потом возвращение в Америку. И снята Америка и Франция. Какой-то французский режиссер. 7 человек в зале.
Не нужно.
7 человек в зале. Нет, да. Но вот люди, у которых я спрашивал, куда пойти, пойдите, посмотрите этот фильм.
Мы не к этому приедем в театр. Я имею в виду вот к этой...
7 человек?
Нет, не 7 человек. Вот это другая. Это у нас и сейчас где-то есть, вы понимаете?
Вот к тому, чтобы... То есть,
зрелище?
К тому,
да,
чтобы...
сообразить по зрелищу, да?
Да, нет, так это не сообразил бы. Я думаю, что вот они-то, вот эти тетки, которые уже сюда пришли, они же потребуют скоро того же самого.
Вот я говорю, вот, пожалуйста, то, что я говорю, вот да. Сопротивление. Вот сопротивление этому. И если быть смелым, то надо, чтобы не было толпы у зала. Но только, конечно, не за счет того, что это плохой спектакль.
Вообще есть ощущение, что в Москве немножко этот бум спадает?
Нет, он перелезает. Он перекатывается, да. Сейчас вот говорят там... Вы не смотрели спортивные игры, нет? Там говорят, что очень много народу. Хотя ругаются все, но... Ругаются, понимаете, толпа стоит. И любопытство стало главным, то есть Доронина, Догилева, значит, любопытство вместо... Вот это, наверное, надо сопротивление какое-то. И все-таки, наверное, публика знает, что существует какой-то музыкант, который играет Шопена, ну не знаю, понимаете, и так сказать, ну может быть это не милиция, но что-то такое достойное, в общем, а можно. И потом бывает же, есть совершенно грандиозные, есть Акуджава, а есть теперь ведь 1 000 000 гитаристов, вы видите эти самые передачи? Это же просто страх, один с этими гитаристами-идиотами. И думаешь, ну хоть на секундочку включит туда Высоцкого. Вот так идет этот концерт, идет концерт, а потом на секундочку включить вот просто кони привередливые. Или что-то, чтобы на секунду, чтобы понятно было, что или Акуджава, а потом опять пустить этот поток идиотский.
Мы возьмем сюда.
Это я стал говорить, что к чему? К тому, что есть же такие джазовые музыканты, но, между прочим, джазовый музыкант, вот саксофонисты особенно. Саксофонисты есть особого рода. Вот этот самый Холлиман, кстати, такой. Это так называемые медленные саксофонисты. То есть у них музыка – это разъезжающаяся мелодия, это задумчивость, это необыкновенные какие-то переливчатые ритмы. И играют они в малюсеньких кафе. где сидит 5-6 человек. Это пластинки выпускают на миллионы. А вообще они играют. Сам он пьяный, больной. Два музыканта рядом. И буквально 6 человек в кафе маленькое. И вот он играет эту мелодию. И у него записывают это. И пускают на миллионную аудиторию. Понимаете? А вот коренится там что-то такое. А есть эти самые гоп-группы, которые там, значит, но это все же, все хлопают, потому что так надо. Когда это родилось, это не потому что так надо, это было высвобождение энергии, а сейчас потому что так надо. Ну, в общем, эта тема такая чертовная. Но мы с вами не засиделись, нет?
Вообще есть немножко, если учесть, что там за окном градусов 35 уже, наверное.
Ну хорошо, значит завтра туда приходите на
служебную.
И говорит, товарищ, ну я пойду заниматься своими делами, а вы тут заседаете без меня. Как, что? Не могу, да, занимаюсь. И они без него орали, Аронина что-то орала. Ну ему рассказали, он, наверное, нервничал. Но не так все-таки, как он будет сидеть и огрызаться на каждую реплику.
Тут еще никто не переживал выборы, вот мы сейчас разговариваем, нового худсовета.
У меня завтра.
Вот это было интересно.
Не знаю,
что будет у вас.
После перерыва Ленком, его, так сказать, вне официального подписывания афиш, что-то изменилось?
У меня?
Да, пода. Ну, я сюда.
Сюда?
Да, что-то. Это вот официальное наименование, там, главный режиссер, там, туда-сюда.
Нет, это слишком поздно. Если бы помоложе, может быть, я бы что-то, знаете, как...
То есть, уже сказать, никаких ни забот, ни хлопот по этому поводу не было, да?
Это как я поехал, ну, сколько шума, знаете, насчет моего сюда поступления, знаете, сколько было в Москве, это просто невероятно. Тоже можно сойти с ума. Сейчас уже как-то все это пошло более-менее в норму, да и то. Это самое, я еду на машине, с одним товарищем своим. А я живу на Сретенке. Мы подъезжаем к театру, он мне говорит, ну что ты чувствуешь, когда ты видишь этот театр? А я сказал, только одно, до него очень близко доехать. Больше я ничего не чувствую. Вот до него очень близко доехать. Мне 7 минут доехать. А вот чтобы у меня какие-то такие нет, я уже как-то, если бы...
Нет, я даже не об этом, какие-то добавочные хлопоты, их очень много, так сказать, возникло.
Добавочные хлопоты? Нет, я от них совсем ухожу.
Квартиры, да? Детей на стол, на кладут?
Нет, приходят ко мне по поводу того квартиры, я быстро иду к директору и говорю, пожалуйста, не забудьте, ко мне приходили такие-то люди, просили квартиры, все. Я сказал директору. Нет, стараюсь как можно меньше влезать. Который час?
20:37.
Ну хорошо, ну будьте здоровы. Значит, потом мы с вами поговорим по поводу коряла.
Психологическая.